Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Дионисии Радонежском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Аристократ Духа» рассказ о святителе Луке Войно-Ясенецком, архиепископе Симферопольском и Крымском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Сказывали об Авве Павле, что он провел всю Четыредесятницу с малой мерой чечевицы и кружкой воды. Сказывали об Авве Пиоре, что он ел, ходя. Когда спросил его кто-то: «Для чего ты так ешь?» «Не хочу я, — отвечал он, — заниматься пищей как делом, но как подельем». Сказал еще другому, спросившему его о том же: «Хочу, чтобы и в то время, когда ем я, душа моя не чувствовала никакого телесного удовольствия». Сказывали об Авве Петре Пианицком в кельях, что он не пил вина. Когда он состарился, братья смешали немного вина с водой и просили его выпить. Он сказал: «Поверьте мне, это примешание я почитаю приправой». Таким образом, он осуждал себя и за смешанное вино. В гору святого Антония сделано было приношение, в котором найден небольшой бочонок с вином. Один из старцев, взяв малый сосуд и стакан, поднес Авве сисою и отдал ему. Авва выпил. Принял потом и другой стакан и выпил. Старец предложил ему и третий. Авва не принял и сказал: «Перестань, брат, или ты не знаешь, что есть сатана?» Брат спросил Авву сисоя: «Что мне делать? Когда прихожу я в церковь, там часто бывает вечеря любви, и меня удерживают на ней». Старец говорит ему: «Дело трудное». Говорил также ему Авраам, ученик его: «Если случится быть вечере в субботу или в воскресенье, и брат выпьет 3 стакана вина, немного ли будет?» Старец отвечал: «Если бы не было сатаны, то немного». Ученик Авва сисоя часто говаривал ему: «Авва, встань, потрапезуем». Старец отвечал: «Ужели мы не ели, сын мой?» «Нет, отец». «Если не ели, принеси, поедим». Авва сисой сказал однажды с дерзновением: «Поверь, вот уже 30 лет, как я не молюсь Богу о прочих грехах своих, но, молясь, говорю ему: Господи Иисусе Христе, покрой мне от языка моего, ибо даже доселе я падаю, согрешая через него». Некогда Авва Силуан и ученик его Захария пришли в монастырь. Там их упросили вкусить немного пищи на дорогу. Когда они вышли, ученик нашел воду на дороге и хотел напиться. Авва Силуан говорит ему: «Захария, ныне пост». «Разве мы, отец, не ели?» — говорит ученик. «Что мы ели там, это было дело любви», — отвечал старец. «Но мы должны соблюсти свой пост, сын мой». Блаженная Синклитикия сказала: «Мы, принявшие такой обет, должны сохранять совершеннейшее целомудрие. И у мирян, по-видимому, есть целомудрие, но с ним соединяется и нецеломудрие, потому что они согрешают всеми прочими чувствами. Они и смотрят нескромно, и смеются бесчинно». Еще сказала: «Как острые лекарства отгоняют бешеных животных, так молитва с постом прогоняет нечистые помыслы». Еще сказала: «Не обольщайся пищей мирских богачей, как будто бы она могла принести пользу. Для удовольствия они употребляют поварское искусство, но ты с твоим постом и простой пищей превзойдешь их в роскошной пище, ибо Писание говорит: «Душа в сытости сущи сотом ругается, не пресыщайся хлебом и не желай вина». Авва Тифой сказал: «Странничество наше состоит в том, чтобы человек обуздывал язык свой». Авва Еперехий сказал: «Как лев страшен для диких ослов, так испытанный монах для похотливых помыслов».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Дионисий Радонежский. Преподобный Дионисий Радонежский, в миру Давид Забниновский, родился около 1570 года в городе Ржеве. Постриженик, а затем настоятель Старицкого Успенского монастыря, во время событий смутного времени был ближайшим помощником святителя Ермогена, патриарха Московского. С 1610 года преподобный Дионисий – архимандрит Троицы Сергиевой Лавры. При нем в монастырских слободах были открыты дома и больницы для страждущих, раненых и оставшихся бездомными во время польско-литовского нашествия. Во время голода, по его настоянию, братья Лавры питались овсяным хлебом и водою, чтобы сберечь пшеничный и ржаной хлеб для больных. В 1611-12 годах совместно с келлером Троицы Сергиевой обители, иноком Авраамием Палицыным, он писал окружные послания с призывом присылать ратных людей и денежные средства для освобождения Москвы от поляков, а также к князю Дмитрию Пожарскому и ко всем ратным людям с призывом ускорить поход на Москву. Иноческая школа помогла преподобному Дионисию в самых тяжелых обстоятельствах лихолетия сохранить неугасимым свой внутренний свет заповедей Христовых. Высокая ступень иноческого подвига, достигнутая преподобным через непрестанную молитву, сообщила ему дар чудотворений. Но он тщательно хранил тайны духовной жизни от людей, которым это знание могло послужить лишь во вред. «Не спрашивайте инока о делах иноческих», — говорил преподобный Дионисий, «потому что для нас, иноков, великая беда открывать тайны мирянам. Есть писано о том, что делается в тайне, да не увесть шуйца твоя. Нам следует укрываться, чтобы делание наше было неведано, дабы этим дьявол не ввел нас во всякое небрежение и в леность. О глубоких внутренних испытаниях и постигнутых им тайнах богопознания можно судить только по тем делам, которые проявлялись, когда обстоятельства принуждали преподобного Дионисия к активной деятельности. Одним из таких значительных событий было привлечение его к исправлению богослужебных книг. С 1616 года преподобный Дионисий возглавил работы по исправлению печатного требника на основе сличения древних славянских рукописей и различных греческих изданий. Во время работы справщики обнаружили существенные расхождения и в других книгах, изданных в период междупатриаршества с 1612 по 1619 годы. Однако ответственные за эти упущения люди обвинили на соборе 1618 года преподобного Дионисия в еретичестве. Лишенный права священнослужения и отлученный от церкви, он был заточен в Воспасский монастырь, где его хотели умертвить голодом. Вмешательство в 1619 году иерусалимского патриарха Феофана IV и вернувшегося из польского плена патриарха Филарета прекратило его заточение, и он был оправдан. Преподобный Дионисий известен строгим соблюдением монастырского устава, личным участием вместе с братьями в монастырских работах и устроением обители после осады Лавры. Житие и канон преподобного, написанный келарем Троицы Сергиева монастыря Симоном Азариным и дополнены священником Иоанном Наседкой, сотрудником преподобного Дионисия в деле исправления богослужебных книг. Представился преподобный Дионисий 12 мая по старому стилю 1633 года и погребен в Троице Сергиевой лавре. Прославляем святых за подвиги, понесенные ими ради Господа, величаем их терпение, единую добродетель мучеников и преподобных. Преподобный же Дионисий и сам, как истинный монах, нес подвиг воздержания и молитвы и пострадал невинно, и это самое тяжелое не столько от чужих, сколько от своих. Лишенный возможности служить, погружался в глубину богообщения, ту молитву будущих наших современников, новомучеников и исповедников, о которой в жизни внешне размеренной и спокойной тосковал старец Иоанн Крестьянкин. Отец Иоанн говорил, что так как в лагере он уже больше не молился, ибо там каждый день мог стать последним. И воистину нет цены этому опыту крайнего уничижения и одновременно очевидного предстояния спасу Христу в божественной полноте, претерпевшему все от человеков, от внешних и от своих, по вере и по крови, ради спасения нашего. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» – цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача пятая. В ней Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, вспоминает о погребении епископа Луки, в котором принимал участие друг епископа Луки, ее дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, настоятель Ялтинского Александра Невского собора.
Христу припадаем, со слезами теплен над гробную, сию с плачем взывающий песнь, верного раба твоего упокой, яко благоутробе.
Он хоронил владыку Лук. Я на погребении не была. Дедушка, я помню, что он поехал, и он служил панихиду, и он нес гроб. Там было что-то страшное. Там были тысячи людей, причем я не очень хорошо, дедушка-то рассказывал тоже, но мне очень хорошо рассказывала моя свекровь, когда я была уже взрослой, и тогда я уже это восприняла по-другому. Она была на самих похоронах, она говорит, что процессия там недалеко, Свято-Троицкий, и кладбище, если, ну, недалеко. Но процессия двигалась 9 часов. КГБ ведь переносили, скрывали дату. Это есть вот в донесениях. Вы прочтете в этой книге отца Николая. Скрывали дату, чтобы люди не знали, когда. Всем было предписано, кто работает в учреждениях советских, будут уволены, если будут участвовать в похоронах. Море было людей, море. И мне сказала вот моего мужа мама, что люди сыпали розы под ноги. И вот почему сейчас вот... Когда отмечают день кончины святителя Луки, когда мощи выносятся, то усыпают розами. Вот несут мощи, сыпят розы, розы, наши крымские розы. Вот так лепестки розы. От собора до кладбища все было усыпано розами. Люди стояли на заборах, кругом. Дедушка очень пережил, очень страдал, очень переживал, очень, очень переживал. Он его очень любил и очень жалел. Очень жалел. Он его жалел за эти безмерные страдания, которые выпали на долю святителя. Он очень много страдал в жизни. Он очень был много поругаем. Очень. Очень. Не только вот с властями. У него очень тяжко сложилась и личная же жизнь. Он рано очень овдовел. Остался с детьми. И когда Софья, которая была главной медицинской, Софья Михайловна, по-моему, Михайловна она, взяла на себя заботу о ее детях. Ведь ему писали такие гадости, что он монах, якобы сожительствует с ней тайно, что она его тайная жена, невенчанная, что ведь этого уже не было. Он ее принял как вот маму для своих детей, воспитательницу своих детей. Он был ей безмерно благодарен и обязан всю жизнь. Ну, так что, а ведь писали грязь какой про него. Столько поруганий было, и много было, и в такой жизни своей семьи у него было много беды. Он очень тяжко все переживал, это очень тяжко. Мы всегда очень переживаем жизнь своих детей тяжелее, чем свои невзгоды и несчастья. Дети были очень талантливые и умные. Михаил, Алексей, Валентина и Елена, три сына и дочь. Они все ученые были потом, впоследствии. То есть они переняли ум своего отца. Жена была красавица. Вот она из рода Ланских. Рано умерла. Он ее любил. Была единственная женщина в его жизни. Он ее очень любил. Очень тяжко пережил ее смерть. Такую от чахотки, скоротечной чахотки. Так что... И всегда мытарства были такие, неудобства очень. Жил очень некомфортно. Даже тогда такого слова не было, комфорт. Но жил так, тягостно жил. Переезды, ссылки, холода, болезни. Ведь все это, его болезни, это все-таки вот тяжелый диабет, болезнь сердца, болезнь глаз. Это результат вот этого пережитого жизненного ужаса. И знаете, самое главное, что хочу сказать, я везде это подчеркиваю. Это очень важно для него, именно для него. Полное безразличие к мирской какой-то вот такой телесной жизни. То есть жизнь тела, жизнь внешняя такая жизнь, его интересовало очень мало. И очень был строг жизни души и к внутренней своей жизни. Это как у Цветаевой, знаете, есть фраза, она не подходит, конечно, это может быть пошло, но все равно, что... Внешняя жизнь есть у жрущих и пьющих, внешняя жизнь. То есть внутренние жизни, а у него внешней жизни они все значения не придавали. Вот очень скромно жили. Вот. А вот очень Владыка Лука любил картины, конечно, он же художник был потрясающий. И вы знаете, я не знаю, куда делась, об этом почти никто не помнит. А я так помню, потому что меня всегда потрясала эта картина. Она висела напротив дивана. После смерти ведь в кабинете Владыки Луки в его квартире, конечно, все было, вы понимаете, органами КГБ, все перевернуто, изъято почти все, что можно было. И вряд ли что досталось семье, которая приехала на похороны, я думаю. Бумаги, наверное, не достались, я думаю. Была очень большая картина, написанная Владыкой Лукой еще. Видно, он ее возил с собой. Поле, цветущее маками, и идущий по этому полю Иисус Христос. Знаете, это такая была картина такой необыкновенной красоты, необыкновенной. И вот она мне почему-то все время стоит перед глазами, такой лик Иисуса Христа дивный. И это маки, маки по пояс. Так красиво было, необыкновенно. Мне ребенку очень нравилась эта картина. Очень была простая обстановка. Кровать железная, диван дерматином, обтянутый стол, иконостас во втором комнатике. Там тоже был диван, такая конторка, конторка была. Темная вторая была комната такая, со вторым светом. Ну, печатная машинка Евгении Павловны. Мне сильно нравилась печатная машинка. Ну, и очень много фотографий, икон. Дедушка очень немало пережил, 6 лет прожил после Владыки Луки. Хотя был на много лет моложе Владыки Луки. Владыка Лука 1877 года, а дедушка 92-го. Это сколько у них разница? 15 лет, да? Да, 15 лет. Но они очень как-то подходили друг к другу. Понимаете, Сашенька, мне даже трудно сейчас осознать такую вещь. Я вот рассказываю о владыке Луке, но я в моей голове не умещается. Понимаете, что я рассказываю о святом. Нет, у меня образ другой в душе. Я умом понимаю, что это святой. Вот я говорила об этом и еще раз говорю. Ведь вплоть до канонизации я в записках, поминая своих родных, всегда писала первое, ну, по рангу как бы. Митрополит Алексей, владыка Лука, потом всех протоиереев, дедушкиных друзей, я всех подаю записки, я всех их помню. Потом диаконов, потом монахинь, всех. А потом уже всех, ну, мирян, так сказать. А теперь я уже не пишу владыку Лука. Понимаете? А иногда машинально выведу, был, а потом все, я не имею права, уже все это, ну, это небеса, это уже совсем другое, это с ангелами, с Богом рядом, престола предстоит величайшего.
Ангелов собеседниче и человеком наставниче, Луко преславный, подобно евангелисту и апостолу Луке, ему же те знаменицы от Бога дар целить, и недуги человеческие приял еси, во врачевании болезни ближних, многие труды подъемля и плоть нося, о плоти не родил еси. Делы доброго Отца Небесного прославил еси, тем же благодарнее в умилении зовем ти.
Я это не понимаю еще. Это трудно умом понять. И вот мне говорит часто вот это. Понимаете, ведь я не могла знать. Я жила жизнью ребенка, повседневной жизнью. Что осталось в памяти? А так, чтобы вот как-то вот меня часто спрашивают, а где, вот что, как, в какое время? Это невозможно сказать.
А у вас было такое, что уже после кончины владыки Луки вы к нему обращались?
Я вам хочу сказать, все всегда. Молилась ему тоже всегда. Почему? Потому что при том, что я не знаю, у меня в детстве было воспитано к нему безмерное уважение. И я понимала, что этот человек необычный, это я понимала, что великой силы, великой души и великий молитвенник. Потому что бабушка его очень много просила, он молился о судьбе моей мамы, о судьбе нашей семьи. Бабушка всегда его просила, его молитв. Всегда просила, я прошу, владыка, ваших молитв. То есть она с большим преклонением к нему относилась. То есть, понимаете, при всей грязи, которая лилась вокруг, я понимала, что это человек необычный с самого раннего детства. И когда он умер, я жила в Симферополе, училась, и я ходила к нему на могилу, ходила на кладбище. И когда приезжали многие люди, я водила их туда на могилу и показывала эту могилу. Она недалеко была от храма. Простая опалуба, такой подушка, крест. Там чудеса многие совершались на могиле. Многие. Всегда на могиле всегда были люди. Всегда. Поэтому, наверное, и началась канонизация. Потому что там чудеса исцеления очень были большие. И чудеса большой помощи. Вот это, что мы встретили с вами Александру Фроловну, ялтинскую врач, Бормотова ее фамилия. Она к нему ездила на могилу, и он ей очень помогал. Она молилась ему в очень трудных обстоятельствах своей жизни. И вот я вот знаю этот пример ее именно, это близкого мне человека, потому что я ее знаю с детства. Вообще, почитание в Крыму владыки было очень большим среди простого населения. При жизни было оно огромное. Оно было, наверное, даже больше, чем после кончины. Потому что, ну, живой человек, есть живой человек. К нему очень его почитали. Когда знали, что он приедет, а вы видели на фотографиях огромные толпы. Хотя это преследовалось тогда, уже ждали. И такая бесхитростность, такая вот всегда хлеб, соль. Старались красивые брусные, такой, ну, полотенце. Очень красивые букеты приносили для его встречи. Вот видите на фотографии. То есть бесхитростность любви такая, ну вот, хотелось так, чтобы красиво. Хотя все понимали, что владыка этого не видит, что так красиво украшался собор, так красиво накрывались столы, так красиво одевались женщины в храм. Вообще в храм раньше очень красиво одевались. Очень красиво одевались. Ну, святое самое место, где человек должен очень быть достойным этого храма.
Вы общались с дедушкой, с владыкой Лукой, девочкой, потом девушкой, но вот сейчас, оглядываясь на прожитую жизнь, как вы думаете, что был этот опыт общения с такими замечательными людьми?
Я вам хочу сказать, тогда я не понимала, что это опыт какой-то там набирается. Это было то, что меня воспитало. Я думаю, что я уже старая, обманывать себя, тешить такими всякими. Но я думаю, что все-таки, по меньшей мере, плохой человек в таком, ну, в принятом слове, я думаю, из меня не получился. Я думаю, что все-таки жизнь я прожила сложную, все-таки нелегкую, нелегкую. Но я подлости никогда не совершала. И зла, я думаю, я никому не причинила. А это, наверное, самое главное. Вот это и есть то, что я от них взяла, то, что определенные качества характера все-таки во мне воспитались. Ну, по меньшей мере, для меня непреложно оказать помощь ближнему. Пусть это не обязательно материальная, ведь она может быть различной, словесной, даже словом, духовной, физической, какой угодно. Но я знаю, что я это сделаю не потому, что это, ну, нужно, а это будет по зову все-таки души. Я думаю, это главное. Вот что вот... А это самое главное, я думаю, в жизни, что... Ну, подлого из человека, думаю, из меня не получилось. Поэтому это самое главное, так я думаю. То есть сформировалась душа, Сашенька, сформировалась душа. Потому что все-таки главное в человеке – это, конечно, жизнь души.
Подошла к концу пятая передача из цикла «Аристократ духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга,
архиепископа Симферопольского и крымского святителя Луки, воина Ясенецкого. В ней о похоронах епископа Луки и значении святителя в своей жизни вспоминала Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение из священнического «Отпевания», «Волною морскую», фрагмент из акафиста святителя Луке Крымскому, «Воскресение Твое, Христе, спаси» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте беседу о святителе Луке Крымском с протоиереем Николаем Даненко, настоятелем Покровского храма в Нижней Орианде.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница».
«Папаша, а я сегодня на водокачке был. У меня захватывает в груди. Я буду просить сейчас. Он сделает. А вдруг он скажет, как говорит иногда, не твое дело. Мы с Васькой были. И драп. Что еще? Какой драп? А мальчик у сапожника? Да погоди ты. Опять все перепутал. И что ты, братец, лезешь с пустяками? Сиди и молчи». Я долго-долго смотрел в одну точку на склоненную голову отца с прядью волос над лбом. Я щурю глаза, и голова его делается маленькой-маленькой. И начинает уходить дальше-дальше, дремлется. И вдруг перед глазами выдвигаются лошадиные морды. Я вздрагиваю, открываю глаза. «Папаша!» — едва выговариваю я. «Папаша! Сахарную завтра! Сиди смирно!» Я так ясно вижу, как завтра огромный коновал, страшный, со зверским лицом разбойника, приходит к Сидору. Он накидывает петлю и тянет сахарную дверь водокачки. Она опирается, но Сидор выталкивает ее. Смотрит лошади, голуби бьются под крышей. Они вылетают из двери и кружатся в воздухе, а коновал уже ведет сахарную по огородам. Она не может идти, у ней кружится голова. Она ничего не видит, а коновал тянет и тянет. Он нагнул голову и не замечает, как Васька и драп подкрадываются с боков. А я с луком и стрелами выскакиваю из-за кучи навозу. У драпа чугунка. Мы отбиваем сахарную. Коновал гонится, но у него очень тяжелые сапоги. И мы несемся во весь дух. И сахарный, конечно, понимает, в чем дело. И напрягает последние силы. Гришка помогает нам запереть ворота. Тут мысли мои обрываются, я вздрагиваю. Отец уже два раза окликнул меня. «Заснул, что ли? Ну, иди, получай!» Но мне совсем не весело. Бывало, я всегда с нетерпением ждал этого. Срывался с места и смотрел, сколько осталось. Все копейки с целых рублей шли в мою глиняную копилку на разные разности. «Счастье тебе сегодня! 87 копеек!» «Ты что это, поросенок? Голова болит, а?» Он взял меня двумя пальцами за щеку и притянул. Милые родные глаза. Они давно уже закрылись. Они не видели, как поросенок ходил в гимназию. Они не видели, с какой тоской смотрел этот поросенок на милые ушедшие черты. Родные руки. Их нет. И никто не притянет за щеку и не скажет: «А, ты что?» И не посмотрит так. «Ты что за кис, а?» Ласковый ли голос... Или этот добрый, заглядывающий в душу взгляд, не весело ли впечатление утра? Не знаю. Я заплакал. Стиснуло в горле и зажгло в глазах. Я припал к его груди, горячей щекой к холодной цепочке часов. Пуговка жилета давила мне в висок, но я не мог оторваться. Мои пальцы сжимали руку отца, и я тискался ближе и ближе к нему, теснее к его груди. И то, что я плакал, и то, что так хорошо было плакать на родной груди, сжимать эту руку, которая всегда-всегда ласкала меня, единственная рука, все это больше и больше давало волю слезам. Впервые в тот вечер в полутемном кабинете почувствовал я великую силу тихих детских слез. И позже плакал я. Но как тогда, я никогда не плакал и не заплачу больше. «Дурашка!» — услышал я тревожный голос. «Что с тобой, дурачок? Обидел кто?» Он был простой души, мой отец. Он ничего не понимал в тонкостях душевной жизни. Он был мягок сердцем, мой простой отец. Он был чуткий и добрый человек. «Э, Рёва!» — говорил он, трогая пальцем мои мокрые щеки, размазывая по лицу слезы. «Дождь пошел! Да ты что же это?» Он подхватил меня под мышки и поднял высоко-высоко к потолку и опустил сразу. «Ну, садись! Садись ты, братец мой, сюда на колени и выкладывай. Ну, кто обидел?» Я еще не мог говорить. Я только замотал головой и спрятал лицо под его руку. Он ущипнул меня за щеку. «Ну что дуришь? Мальчишка, ревешь? Мальчонка!» Он притиснул мою голову локтем. «Ну, говори! Ну! Живо! Задушу!» Когда я плакал и жался к нему, и чувствовал идущую от него на меня ласкающую теплоту, я ни о чем не думал. Так хорошо было. Но его тревожный голос нашел в моей душе тревожное, и я сказал: «Сахарная, ее на живодерку». Он отнял руку. «Сахарная? Какая еще сахарная? Что ты говоришь?» «Лошадь. На водокачке. Сидор говорил...» Он поднял голову и посмотрел на меня. «Та-та-та-та! Да вон что!» Глядел на меня долгим задумавшимся взглядом. «Жалко?» — спросил он серьезно. «Жалко!» «Как он сказал?» Снова вешним дождем брызнули слезы. «Да! Да!» Я сполз с его колен. Я прижимался лицом к его ноге, а рука цепляла часовую цепочку. Он поднялся и стал ходить по кабинету. Толкнул ногой мешочек с медиками, ходил, насвистывая любимую песенку. «Вот барка с хлебом небольшая, кули голуби на ней, и рыбаков большая стая уныло ловит пискарей». Я стоял у стола и смотрел. Я ждал. Вдруг он оборвал песенку, знакомым резким жестом ладонью распахнул дверь и крикнул: «Позвать ко мне Василия Васильевича!» Я услыхал, как в дальних комнатах повторил голос: «Василия Васильевича, наверх!» Отец продолжал ходить и насвистывать. Взглядывал на меня, посмеиваясь в усы. «Чего изволите?» Неслышно по ковру из темноты выдвинулся Василий Васильевич, остановился в дверях и выгнулся, заложив назад руки. «Был на водокачке?» — спросил отец, продолжая ходить. «Был-с. Будь спокоен-с», — отвечал Василий Васильевич, вытягивая шею, точно боясь услышать что-то необыкновенное, и готовился принять неожиданное. «Каждый день-с. Будь спокоен-с». «Что там за сахарное? Готово, что ли?» «Так точно-с. Готово-с. Коновал завтра берет. 5 лет ходила. Будьте покойны-с. Уж заменили-с». «Оставить». У меня упало сердце. Толкнулось и забилось часто-часто. Отец продолжал ходить, а Василий Васильевич втянул голову в плечи и стрельнул в меня глазом. Он подался вперед и нагнулся, точно хотел упасть или побежать. Но он не сделал ни того, ни другого. Он как-то ловко перекинул голову к плечу и сказал: «Понимаю-с. Завтра Ленька цыган свежую приведет. Сторговали-с».
«Разве я говорю, не надо?»
Молчание. Голова Василия Васильевича перекидывается на другое плечо. «Будьте покойны-с. А ту куда же прикажете?» «Ваську-с. Сахарную-с».
«А вот, спроси его», — показал отец на меня. «Спроси».
Василий Васильевич снова вытянул голову из плеч, и его глаз стрельнул к печке.
«Ну, говори, распоряжайся. Василий Васильевич ждет».
Василий Васильевич погнулся ко мне, показывая своей напряженной фигурой, что ждет. Он сощурился и подмигнул в пространство. «Так точно-с? Ждет-с? Что прикажете-с?» — говорил он, поглядывая по сторонам. Я переводил глаза с отца на Василия Васильевича, на его хорошо начищенные сапоги и свесившуюся серебряную цепочку с фиолетовой передвижкой и кисточками, пожал плечами. «Она будет жить. Ей только немного овса, сена». «Слышал?» — в том повторил отец. «Ей только немного овса и сена». «Понимаю-с. Будьте покойны-с. Ступай». Камень свалился. Я стоял у стола и смотрел на отца. Он смотрел на меня, склонив голову на бок, словно высматривал, что ли, или думая о чем-то. О чем он думал? Всегда занятый только на несколько часов по праздникам, отрывавшийся от своего по делам, он и в эти короткие минуты прочно врос в мое сердце. Я смотрел на него. Он стоял спиной к печке и так хорошо смотрел. Вдруг лицо его стало бледнеть. Он откинулся головой к изразцам и приложил руку ко лбу. Другая рука стала быстро-быстро ощупывать стену. Что-то страшное происходило с ним. «Папаша!» Он по стенке добрался до уголка и опустился на стул. У него закружилась голова. Я помню этот первый приступ болезни. Тихий полутемный кабинет, лампа, я у стола, и он с ладонью у глаз. «Ничего, прошло. Ездил сегодня много. Ну, поди-ка, братец, сюда. Так, значит, теперь твоя сахарная будет жить на водокачке, и мы с тобой будем жить. Долго жить будем, будем большие, в шарабане будем ездить, мосты строить. Ну, целуй, Рева, ну, крепче!» Я целовал его в колючие щеки. Я хотел быть большим-большим. Я хотел так сжать его, сколько хватило бы силы, и никому-никому не отдавать. И не было у меня силы удержать его. Он скоро ушел. Совсем. Утро сверкает. Теплое утро конца апреля. Тополя под окном заглядывают в комнаты золотистыми клейкими почками. Веселым молодым звоном играет колокола отзвук ушедшей Пасхи. Верба в бутылочке дала белые ниточки корешков. Ее узенькие листочки на красных ветках так весело сквозят на солнце. Воробьи унизали ветку бузины под окном живой серой гирляндой, а роты качаются, спихивая друг дружку. Потягивает навозом со двора, влетит струйка холодка по ветру, должно быть, от грязноватых полосок обледенелого талого снега, еще уцелевших у забора в тени. Я смотрю, как хороша золотистая пыль под метлой Гриши. Пыль! Первая пыль! Двор совсем обсох, и я рад. Да нет, не этому я рад. У нас теперь своя лошадь. Пусть она старая, больная, но она наша теперь. Я спешу выводить палочки и сажаю кляксы. Я думаю, нет, не палочки это. Это все странники идут друг за дружкой на богомолье к Троице. Не могут же они быть одного росту. И они выходят у меня разные, кривые, прямые, с хвостиками. Они, как слепые, хватаются друг за друга и на конце строки спускаются под горку. Это мне нравится, но не нравится моей крестной, которая учит меня и всегда гладит по голове. Она подарила мне на Пасху яичко с сереньким растягивающимся червячком, очень жирным, с черными глазами
и язычком из красной фланели. Палочки готовы, идут. Теперь к уму лису. Уже раза два крестная прогоняла меня учить басню. Но теперь дело идет бойко. И ничего-то трудного. Там, где кума лиса залезла в сад, должно быть, было так же хорошо и светло, и так же шумели вороны на бузине. И горели на солнце сочные кисти. Сочные. Я вижу эту лису, как она лезет в сад, и язык у ней красный, как у моего червячка. И сад-то такой, как у старой Миронихи, где бузина и черемуха, и разбитый серый забор. Там летом сливы тоже горели под солнцем, и мы с Васькой ходили и засматривались, как и кума лиса. Готова басня. Я бегу и отвечаю урок, и они, странники, выравниваются под опрятной рукой. Теперь свобода! Вот и грязная лесенка сапожной мастерской, три каменные скользкие ступени. Здесь никогда не бывает сухо. Рваная, обитая рогожей дверь. Уже на лестнице слышу я постукивание молоточков и отголосок песни и запах вара. Распахиваю дверь. Вон драп, скорчившись, сидит под окном на липке. Он упер в грудь сапог и что-то заколачивает в него. Васька стоит у столба и натирает варом дратву. Бледные лохматые мастера обрезают подметки, бьют молоточками и поют. Прохор ругает какого-то босого человека, который сидит на окне и болтает ногами. «Васька!» — кричу я. «Наша сахарная!» Драп обертывается и трясет головой. На его лице сияние. Васька строит рожи и поглядывает на Прохора. «Наша сахарная!» «Папаша велел!» «Василья!» — строго кричит Прохор. «Дело делай!» «Если бы побежать всем!» Сейчас там Сидор поет про барабаны, скрипят колеса, и губошлеп ходит по кругу. А сахарная все так же стоит. Но нет, теперь нельзя. Драп уже согнулся над сапогом. Только к вечеру он выберется из мастерской. Но Ваську я сманю после обеда. Он уже мотает мне головой и в нетерпении стучит ногами. «Сахарную не поведут на живодерку, верно?» Говорю я и Прохору. «Ладно, ладно, дело у нас. Васька!» Через час мы уже мчимся по огородам. Драп, конечно, нет, но он думает вырваться на минутку. Сколько солнца и как подросли лопухи, как пахнет травой. Тысяча желтых глазков, точно малюсенькие подсолнечники, а дуванчики глядят с откосов. Васька хлопает меня по спине и называет молодцом. Я тоже хлопаю его, и мы валимся на мусорную кучу. А вот и водокачка. Губошлеп и стальная ходят по кругу, опустив голову. Сидор чинит хомут. «Здравствуй, Сидор! Сахарная наша?» «Наша!» — повторяет и Сидор. Он бросает хомут и отдает мне честь. «Здравия желаю, всякого добра, бычка, сверчка, соли два вина, золото, серебро, да новое ведро, барана половину, 700 поросят, одни ножки висят, рат-растараться!» Он выпаливает все единым духом, даже краснеет его лицо. И мне так нравится, что я прошу его повторить. Но у него уже не выходит так хорошо. «Эй, старуха, кланяйся, быть бы тебе сегодня у праздника!» Он хлопает ее по крупу. Но старуха все так же качает головой. «Уж был давеч, чем свет Василь-то Васильевич. Сказывал. Уж и сам я рад». Я вытаскиваю из кармана вчерашний пирог с капустой и даю Сидору. Он берет его осторожно двумя пальцами и кладет на полочку, где у него стоят грязные пузырьки с черной жидкостью. «Вот спасибо. Но за едочку пойдет». «Стало быть, упросили папашеньку? Они доброй души, и не ждешь, а? Теперь ей, значит, дармовой паек пойдет. Хорошо.
Она долго будет жить?
А сколько ей положено? До самой смерти.
Дай нам ее. Мы ее на лужок сведем».
Сидор колеблется. «Ну, во-первых, пирожок смотрит с полки. Во-вторых...
Такой неожиданный оборот дела. Ну что же, я вам ее сведу сейчас. А тот-то уж приходил к навал-то. Раным-рано прилетел. Чуть-чуть-то Василий Васильевич захватил.
Ну, и что же он, когда узнал?
Серчал. Шо в самом деле, говорит, беспокоите даром. Ему заставу-то пропереть тоже. Да досадно. С ей-то он бы не 3 рубля выгнал, а 10.
Я вспомнила о 3 рублях Сидора. Нет, ничего. Сидор очень весел. Он так ласково выпугнул голубей из кормушки, даже поет.
«Сы тонет сизый голубочек, сы тонет юный день и ночь. Ну, выходи, выбирайся на дачу!»
Сахарная закачалась и уставилась на нас. «Нет, она все плачет. Сидор, она плачет!»
«С радости! Она очень благодарна! И на, гуляй! 5 годов по земле-то как следует не хаживала!»
Да, все они уже не возвращались с водокачки на волю. Их избегали выводить. «Чтобы не расстраивались», — говорил Сидор. «С чистого воздуха у них кровь бунтует, и назад не идут, не введешь». Он повел Сахарную. В дверях ударило солнце в глаза. Привыкшие к сумеркам водокачки, куда солнце заглядывало только иногда редкими полосами, Сахарная остановилась, взметнула головой к небу и закрыла глаза. Ее ноздри раздулись, ловили бодрый весенний воздух. Затрепетали уши, слыша вновь забытые звуки, доносившиеся от мостовой. Она вся дрожала. — Очумела, — сказал Сидор. — Отойдешь! Ну! Она пошла, покачиваясь, цепляя копытами за бревна помоста. А вот и земля, вот и свежая травка лужка у прудика за водокачкой. — Ну, вот и пасите, — сказал Сидор. Сахарная осматривалась по сторонам, прислушивалась. От моста донеслось ржание лошади. Сахарная передернула ухом. Сказала ли ей, что это ржание, не знаю, но она открыла рот, показав остатки съеденных зубов, и фыркнула. — Обойдется. Ишь ты, ишь! Она нагнула голову и обнюхала землю. Она пыталась ухватить травку. Мы же помогли ей. Мы совали ей силой в рот молодую крапивку и просверник, серебристые почки лопуха. Она смотрела на нас, подымая тяжелые веки, и в зрачках ее видел я голубое небо, красное здание водокачки и улыбающуюся Васькину рожу. Мы пасли Сахарную, развалились на травке и смотрели. Сидор ушел. Постояв и покачавшись, Сахарная подогнула ноги и повалилась на бок. Потом опрокинулась на спину, дрыгая ногами, и терлась головой о землю. А мы смотрели.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.